Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых 20 тысячах мучениках никомедийских, Гликерии, Зеноне, Феофиле, Дорофее и иных. Далее беседу Надежды Зотовой с протоиереем Андреем Спиридоновым о современной ситуации на Афоне. И в завершении нашей передачи ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником.
Довольно, думаю, предложили мы свидетельств из божественных писаний о вере. Веру же, разумею, в Отца и Сына и Святаго Духа, в единосущную животворящую Троицу, в которую и веруем. Необходимо теперь и об этом привести изречение и свидетельство Божественного Писания для просвещения читающих. В богословских рассуждениях, как видим, всюду прославляется священное богоначалие и как единость и единица по причине простоты и единства вышеестественной беспредельности, и как Троица – по причине триипостасности лиц присущного божества. Все божественные имена богословы относят к единосущию присущной Троице, как-то Бог, Господь, Святый, Благий, Свет, Жизнь, Истина, Вседержитель, Всемогущий, Господь Саваоф, то есть Господь воинств небесных, и другие, приводимые богословами, как научиться можно от самого богоначалия, когда оно говорит само о себе. Так Спаситель говорит, «Что имя глаголише благо, никто же благ, только мы един Бог». Он же, в лице домовладыки, к работавшим винограднике, сказал, «Аще око твое лукаво есть, яко ас благ есть». Пророк Давид поет, «Дух твой благий наставит меня на землю праву». Моисею сказано было, «Ас есть мсый». Святой Иоанн говорит, «Ежебе из перва», то есть слово животное. Еще, «Ас есть альфа и омега», глаголит Господь. «Сый, и ижебе, и гряды Вседержитель». Господь имя ему. Также «Дух истины иже от Отца исходит, то и свидетельствует о мне». Фоме сказал Господь, «Ас есть истина и живот». И опять всем ученикам, «Свети их во истину твою, слово твое истина есть». Еще, «Егда же приидет утешитель, его же ас послю вам от Отца, дух истины, и же от Отца исходит». Потом, «Егда же приидет он, дух истины, наставит вы на всякую истину, он мя прославит, як от моего приимет и возвестит вам». вся елика имыть Отец моя суть. Сего ради рех, яко от моего приимет и возвестит вам. Опять, яко же Отец воскрешает мертвое и живит, тако и Сын их же хощет, живит. В других местах говорит, Дух есть и же уживляет. Господь Дух есть, всяческое от Бога. Всяческое тем и о нем создашеся, вся тем выше, после же Духа Твоего и созиждутся. Словом Господним небеса утвердишеся, и Духом уст Его вся сила их. И кратко сказать, само богоначальное слово рекло «Ас и Отец» едино есма. И вся моя Твоя суть, и Твоя моя». Далее, все свойственное Отцу и Сыну сам Сын Божий относит и к богоначальному Духу, то есть и величие Божества, и то, что Он есть общее и соединенно с ними источная и неистощимая причина всего, когда говорит «Шедше, научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Из всего вышесказанного видно, что в божестве иное соединенно, иное раздельно. И не следует ни того, что соединенно разделять, ни того, что раздельно сливать воедино. Соединенное принадлежит всему божеству. Именно, что оно преблаго, пребожественно, присущно, прижизненно, премудро, что от него всякое благо, добро, бытие, жизнь, мудрость и все разнообразие благолепных даров – раздельное же есть присущное имя и титла, или значение Отца и Сына и Святаго Духа с личными их свойствами, в коих не допускается никакое взаимоприменение или общение, перемена. Итак, получив такое ведение о Боге через веру, да познаем дарованную нам благодать, ради коей пострадал истинно Сам Господь. Господь приял мира на главу свою, чтобы даровать, как благоухание в церковь свою, нетление. Не намощайся же никто зловонием неверия князя века сего. Не уклонимся от пути правого, да сподобимся получить надежду благ вечных и жизнь, нескончаемую во Христе Иисусе Господе нашем, коему слава во веки веков. Аминь.
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые 20 тысяч мучеников. Гликерий, Зенон, Феофил, Дорофей и иные. В начале IV века император Максимиан приказал разрушать христианские храмы, сжигать богослужебные книги и лишать всех христиан гражданских прав и должностей. В это время епископом города Никомедии был святой Кирилл, который проповедью и жизнью способствовал распространению христианской веры, так что многие из сановников императора были тайными христианами. Во дворце императора жила языческая жрица Домна. В отсутствие Максимиана она прочла Деяния апостолов и послание апостола Павла. Сердце ее загорелось желанием познакомиться с христианским учением. При содействии некой юной христианки Домна тайно пришла к епископу Кириллу в сопровождении верного слуги евнуха Индиса. Святой Кирилл огласил их а затем оба приняли святое крещение. Домна стала помогать бедным. Она раздала свои драгоценности при помощи Индиса. Раздавала она и пищу с царской трапезы. Узнав о необычном образе жизни домны и Индиса, начальник евнухов, ведущий царским столом, заточил обоих и морил их голодом. Но они получали подкрепление от ангелов и не пострадали. Чтобы больше не жить вместе с язычниками, святая домна притворилась безумной. Тогда ее и Индиса удалили из дворца, и она поселилась в девичьем монастыре у игумени Агафии. Вскоре игуменя одела ее в мужскую одежду, остригла ей волосы и отпустила из монастыря. Тем временем император вернулся и приказал повсюду разыскивать бывшую жрицу домну. Снаряженные для этой цели воины достигли обители и разорили ее. Сестры были брошены в темницы, преданы на мучения и поругания, но ни одна из них не подверглась осквернению. Отданная в публичный дом святая Феофила помощью ангела Господня и там сохранила девство. Ангел вывел ее из блудилища. Однажды император устроил на городской площади жертвоприношение языческим богам. Когда началось окропление толпы кровью жертвенных животных, христиане стали уходить с площади. Видя это, император разгневался, но не дал воли своим чувствам, ибо внезапно поколебалась земля. Через некоторое время Максимиан вошел в церковь и приказал отречься от Христа. За отказ он обещал сжечь церковь и умертвить христиан. Христианский пресвитер Гликерий ответил ему, что христиане никогда не отрекутся от своей веры, какие бы мучения им ни грозили. Сдерживая гнев, царь вышел из церкви, а через некоторое время велел привести пресвитера Гликерия на суд. Палачи истязали мученика, который не переставал молиться и призывать имя Господне. Будучи не в силах склонить святого Гликерия к отречению, Максимиан приказал его сжечь. В праздник Рождества Христова, когда в Никомедийской соборной церкви собралось около 20 000 христиан, император послал в храм глашатая, который передал его повеление всем христианам выйти из церкви и принести жертву идолам. В противном случае он угрожал сжечь храм вместе с молящимися. Однако все присутствовавшие поклониться идолам отказались. Пока мучители готовились поджечь церковь, совершавший богослужение епископ Анфим крестил всех оглашенных и всех причастил святых тайн. Все 20 000 молящихся скончались в огне. Среди них находилась игуменя Агафия и чудом спасшаяся из притона святая Феофила. Епископу Анфиму удалось скрыться. Максимиан считал, что он уничтожил всех христиан Никомедии, но вскоре узнал, что их еще много, что все они по-прежнему исповедуют свою веру и готовы умереть за Христа. Император задумал с ними расправиться. По его приказу схватили полководца Зенона, всенародно обличившего царя за нечестие и жестокость. Зенон был жестоко избит и, наконец, обезглавлен. Заключили в темницу евнуха Индиса, идольского жреца, за отказ участвовать в языческом празднестве. Между тем, святая домна укрывалась в пещере и питалась растениями. Гонение на христиан продолжалось. Были брошены в темницу наместник Италии Дорофей, Мардоний, Мигдопий, диакон и несколько сановников. Епископ Анфим укреплял их, посылая к ним послания. Одно из посланий было перехвачено у диакона Феофила. Домогаясь узнать о епископе, его подвергли пыткам, но святой мученик выдержал все муки, не открыв ничего. Тогда вместе с ним казнили и тех, к кому обращался епископ в послании. Когда святая домна вернулась в город, она еще долго плакала на пожарище, сожалея, что не сподобилась умереть со своими сестрами. Затем она пошла на берег моря. В это время рыбаки вытянули сетями из воды тела мучеников Индиса, Горгония и Петра. Все еще одетая в мужскую одежду, святая домна помогала рыбакам тащить сети, и они оставили ей тела мучеников. С благоговением глядела она на святые останки. Особенно ее радовало, что она увидела тело своего духовного друга, мученика Индиса. И после погребения она не отходила от дорогих ее сердцу могил, ежедневно совершая перед ними каждение. Когда императору рассказали о неизвестном юноше, который воздает почести могилам казненных христиан, тот приказал отрубить этому юноше голову. Вместе с Домной был казнен и святой мученик Евфимий. Дивное по силе житие, свидетельствующее о многообразии подвигов христианских, ведущих в небесное царство. И какова же немощь мучителей и вдохновителей их демонов, дерзнувших сломить мужество верных рабов, Создателя и Искупителя мира, ныне нас ради родившегося в Вифлеемском вертепе.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым «Размышления о современном Афоне». Батюшка, ну мне бы вот хотелось, чтобы вы поделились вот именно в последней поездке, может быть, уже какие-то умозаключения, поскольку вы же неоднократно бывали на Афоне. И еще вот, кстати, вы сказали, что не запрещается бывать, но ужесточают законы, что нельзя остаться ночевать к как раньше в греческих монастырях, а смысл, если ты не можешь участвовать в Евхаристии греческой, но останешься ты на ночь, а утром литургии или ночью литургии, и куда ты должен деться в это время? Ну, может, и к святыням приложиться, но дальше ты не можешь присутствовать.
Нет, подождите, что значит нельзя присутствовать? Почему нельзя присутствовать на богослужении и молиться? Причащаться не можешь, очевидно, к чаше подходить нельзя.
Ну, совместная молитва, говорилось об этом. То, что,
ну, там... здесь я не знаю, здесь я не официальный представитель, как говорится, патриархии, там, отдела внешних церковных связей и так далее. Наверное, эти моменты вообще-то нуждаются
в разъяснении.
В разъяснении дополнительно. Ну, по мне так представляется, что прямой запрет на возможность причащаться. А приложиться к святыням, даже помолиться в храме монастырском греческом, а почему, собственно говоря?
Нет, во время службы имеется в виду.
Ну, во время службы. А что такое во время службы? У нас много людей приходят в храм помолиться, но при этом не причащаются же за божественной литургией. А это как? Если вообще тогда ставить вопрос ребром, тогда вообще надо как бы обсудить тему. А...
оглашенные изъедитесь.
Да, если оглашенные изъедите, а ты не причащаешься, а что ты делаешь тогда на литургии присутствия при том, что чаша выносится, а ты по каким-то причинам не причащаешься? Собственно говоря, древние каноны, они говорят о том, что если кто, допустим, из клириков присутствовал при совершении Евхаристии без уважительных причин, не предъявив никаких причин, не причастился, это ему вообще указывает опасностью извержения, потому что тут одно из каких-то обстоятельств, да, или он гнушается Евхаристией, так сказать, или он имеет какую-то вину, которую ему не дает причаститься, или он подозревает других в такой вине, что их Евхаристия недействительна и так далее. То есть, если такие вопросы так заострять, то тогда можем вообще, как говорится, подойти к очень... интересные, так сказать, кардинальные постановки вопроса вообще по отношению к любой Евхаристии или литургии.
Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о своих впечатлениях и каких-то таких уже размышлениях о именно современном Афоне.
Да, собственно говоря, какие-то вещи уже и раньше мы обсуждали в связи с Афоном. Вот. И я не знаю, я бы не сказал, что что-то очень совершенно новое я могу сказать в отношении Афона, но, в принципе... когда ты бываешь на Афоне, бывал не один раз, всегда ты что-то для себя открываешь, может быть, в отношении даже не самого Афона, а самого себя, наверное. Вот. Открываешь, ну, как сказать, может быть, в познании собственных немощей, что ли, применительно вообще к тому, что Афон, он научает молитве, он понуждает к молитве. Афон действительно такое место, которое очень важно для нас, может быть, не в плане только красот, внешних и внутренних, и большого количества святынь, и исторического прошлого тысячелетнего, которое связано и с нашим там присутствием, начиная с первых скитов и еще преподобного Антония Киево-Печерского и так далее. А вообще вот такая возможность хоть на краткое время, там, допустим, на неделю, ну, у кого больше, у кого меньше, погрузиться вот в это вот такое пространство молитвы, она очень является ценной, потому что, ну, наверное, нигде в миру так вот прочувствовать вот эту вот необходимость молитвы, в том числе научение молитвы Иисусовой, наверное, нет. Вот действительно, на фоне в условиях монастырей, монастырского богослужения, ты как бы прямо оказываешься перед такой вот, что ли, необходимостью и пониманием, насколько ты сам, наверное, такой достаточно... немощное существо, потому что, с одной стороны, Господь показывает, может показать, что да, вот какова она может быть молитва настоящая, Иисусова молитва, настоящее какое-то духовное девание внутреннее, или преддверие, или ощущение, или какие-то проблески этого, а с другой стороны, ты очень хорошо чувствуешь действительно, насколько ты в этом плане существо немощное. Ну, о практике Иисусовой молитвы, это, наверное, отдельный разговор. Тут я, конечно, не такой большой специалист, вот, но при этом последнем посещении Афона неожиданно такое открытие сделал, потому что решил, будучи там на досуге небольшом, перечитать книгу «Старец Силуан», преподобный Силуан Афонский,
да.
Вот, которая состоит, как известно, из двух частей. Вот, одна принадлежит архимандриту Сафронию Сахарову, а другая – записки самого старца, преподобного Силуана. И вот неожиданно мне попал в руки, ну, даже не книжный экземпляр, а просто я как-то скачал из интернета с одной из православных библиотек файл, образец этой книги в электронном устройстве, находящийся. И вот когда я его начал листать, я вдруг вижу, что в первой части есть примечание. Читаю примечание игумена Никона. Думаю, ну какого игумена Никона? Оказывается, есть потом там послесловие, предисловие относительно этих примечаний. Я был просто поражен, потому что, оказывается, известный духовный исповедник, подвижник...
Воробьев.
Да, игумен Никон Воробьев незадолго до своей кончины, в 63-м году, к нему каким-то путем попал машинописный экземпляр вот, рукописи книги «Старец Иоанн». А я думал, что вообще эта книга появилась в России, в бывшем Советском Союзе, только в конце 80-х, начале 90-х годов. Потому что более-менее репринт такой вот распространенный, который можно было в самом начале 90-х годов приобрести там, в церковной лавке то или иное, это вот было такое издание того периода времени. Но оказывается, каким-то чудом в начале 60-х годов рукопись этой книги уже попала в Россию и вот попала на глаза игумену Никону.
Исповеднику.
Да. Ну, игумен Никон, он известный тоже автор духовных писем, писем духовным чадам, которые первоначально выходили на Западе и у нас переиздавались неоднократно под разным названием, в том числе «Письма духовным детям» или «Нам оставлено покаяние», еще одно было из названий массовых. Тиража этой книги.
Для многих настольная книга, особенно монашествующих.
Да, безусловно, это человек, на самом деле, духоносный, который очень хорошо знал труды святителя Игнатия Брянчанинова и в своей деятельности пастырской, монашеской, такой приходской, духовнической опирался во многом на именно святителя Игнатия Брянчанинова и святых отцов. И вот я был просто поражен, что могу прочитать его комментарии к этой книге. Причем комментарии-то на самом деле критические. Причем такой вот...
Критические в адрес составителя книги?
Адрес,
или...
прежде всего, архимандрита Софрония Сахара. Не самого преподобного старца Иоанна, а в то, как подвиг преподобного Иоанна понимал его ученик архимандрит Софроний. Вот причем можно сразу оговориться, что на самом деле архимандрит Софроний, это тоже очень интересный духовный писатель.
Личность яркая.
Да, такой высокий ум. И вообще он на современном Афоне, не только у русских, а в греческих монастырях пользуется большой тоже популярностью, в хорошем смысле, даже очень часто его творения читают в монастырях за трапезой, у греков в том числе, не в последнюю очередь. Но вот тем не менее... Игумен Никон Воробьев все-таки находит, что некоторые вещи в тот момент все-таки архимандрит Софроний применительно к подвигу истории жития старца Иоанна воспринимал не совсем верно в плане святоотеческой аскетики. Ну,
а примеры какие-то?
Ну, в частности, основная мысль, чтобы не вдаваться в подробное цитирование, хотя можно и это тоже сделать, у меня здесь есть текст отдельных комментариев, вот, если что, можно и в него заглянуть, но вкратце основная мысль такова, что очень многое у архимандрита Софрония применительно к преподобному старцу Иоанну говорится о благодатных состояниях. Что вот преподобный Иоанн, он первоначально испытал определенные благодатные состояния, а потом он эти, собственно говоря, состояния искал, чтобы вернуться вот к определенному состоянию благодатному, которое ему Господь первоначально показал. И вокруг этого вот понимания, вот такое-то вот благодатное состояние, очень многое строится в тексте самого архимандрита Софрония Сахарова. А игумен Никон указывает на то, что вообще сама установка на поиск тех или иных состояний, она вообще является ложной православной аскетики истинной.
И опасной.
Да, опасной. Вот, к примеру, ну, могу процитировать непосредственно из комментариев игумена Никона, что вот, значит, первоначально идет цитата из писания архимандрита Софрония о старце Иоанне. «Однажды, когда чисто молиться не давалось, отец Иоанн с болезнью сердца говорит молитву: „Господи, ты видишь, что я хочу молиться тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи меня, что должен я делать, чтобы они не мешали мне“. И был ему в ответ в душе: „Гордые всегда так страдают от бесов“». Вот. А далее вот игумен Никон пишет, что по епископу Игнатию Брянчанинову и всем святым отцам молитва человека должна быть молитвой покаяния, а не исканием благодати. Искание благодати есть признак скрытой гордости, делающей душу доступной бесовским воздействиям. Вот все неоплатные должники пред Богом, недостойные милости Божией. Мы все достойны ада. Вот что значит слышанные слова. И далее, опять же, из книги архимандрита Сафрония, старца Силуани. «Господи, — говорит Силуан, — научи меня, что должен я делать, чтобы смирилась моя душа». И снова сердце ответ от Бога: «Держи ум свой в аде, не отчаивайся. Новое в указании Божием, и не отчаивайся». Дальше игумен Никон говорит: «Нет, новое держи ум твой в аде, то есть смирись, а не ищи благодатных состояний, которых ни один человек не достоин. Долг грехов наших пред Богом неоплатный. Наше дело — осознавать этот долг и умолять Бога о прощении и благодарить Его за все милости. Отдать благодать — дело милости Божией, сердцу сокрушенному и смиренному, но не плата за труд. Мы рабы, которые обязаны исполнить все повеленное, чего не мог сделать вполне никто. Но и все сделав, мы должны считать себя рабами неключимыми». Смотри Евангелие от Луки на этот счет. Вот, ну и тут еще больше на тему комментариев. Ну, в общем-то, я думаю, понятно.
Вот, батюшка, а мне вот как-то вот по первой вашей цитате, то, что вот в ответ услышал внутри себя, ну, потому как передает отец Сафроний, какой ответ получил отец Силуан, он и получил ответ такой, как и расписывается потом дальше в этом пояснении, что из-за гордости бесы мешают. А он просто это все развернул, если это действительно комментарии подлинные.
Неподлинные? Ну, это, в общем-то, я так понимаю, что комментарии-то предоставлены Алексеем Ильичем Осиповым, профессором Московской духовной академии, который является духовным чадом покойного игумена Никона. Дальше, например, опять же, вот из игумена Никона. Вот, сперва, значит, у Сафрония Сахарова так говорится: «Держать себя в аде для него не было новым. До явления ему Господа он пребывал в нем». И дальше игумен Никон уже говорит, опять он: «Именно по причине отсутствия у старца Силуана надлежащего смирения, ведения себя достойным ада и попустил ему Господь познать, кому приносятся его подвиги». А дальше цитата из Сафрония: «Увидел перед собой беса, ожидающего себе поклонения». Об этом дальше отец Сафроний пишет правильно. Ну, то есть первоначальный какой-то момент, подвиг старца, он был именно поиском благодати, а не истинным смирением. Почему бес ему и мешался, требовал себе поклонения. Тут он об этом говорит, игумен Никон. Дальше, например: «Учение старца. Многие сначала с любовью прибегали к старцу за наставлением, но потом отпадали, потому что они не могли жить соответственно слову его». А дальше, значит, опять же, комментарий игумена Никона: «Духовные отцы давали совет не вообще, а по состоянию спрашивающего, так, чтобы спрашивающий мог выполнить совет. Не исполнивший же совет или заповеди Евангелия должен был осознать себя грешным в этом и приносить покаяние и смиряться». Вот. А, например, о послушании глава, ну, опять же, это в писаниях Сафрония Сахарова, а не самого старца Силуана. Об этой статье, например, игумен Никон говорит: «Вся статья написана от ума, а не из опыта и знания современного состояния церкви. Жизнь самого старца Силуана показывает, что у него не было опытных руководителей, и вследствие этого он шел неверным путем и мог бы погибнуть в прелести, если бы не особая милость Божия». Но здесь не говорится, что вообще весь подвиг старца был неправильный. Просто вот первоначальные испытания, трудности, вот это вот, то есть ощущение ада, оно было связано с точки зрения игумена Никона с несколько неправильным аскетическим устроением. Вот это вот достаточно любопытное, на мой взгляд, комментарий, открытие. Потому что даже вот эта вот знаменитая хрестоматийная фраза, которую сейчас она, в общем-то, многим известна.
«Держи
ум». Да, «держи ум свой в аде, не отчаивайся», она прежде всего была применительно сказана к состоянию самого старца, который был погружен вот именно в такую брань специфическую достаточно, и именно по причине, с одной стороны, отсутствия духовного руководства, у него действительно не было постоянного опытного духовного руководителя, преподобного Силуана, а с другой стороны, вот, видимо, из-за установки на, прежде всего, поиск благодати, а не такого полного смирения пред Богом.
А тогда чем отличается призыв преподобного Серафима Саровского «стяжи мирный дух», и вот что основная цель христианства – стяжание благодати? Чем это отличается от того, чем занимался в своей практике духовный отец Силуан?
Так «стяжи чада мирный дух» или «стяжание Духа Святого» – это как раз-таки осуществимо только при полном смирении пред Богом. А сама установка даже не на стяжание Святого Духа, а вообще на состояние, вот ощущение состояния. благодатное состояние, благодатное ощущение. Она часто оказывается как раз-таки ложной, ошибочной. И даже вот, допустим, ты находишься на Афоне, например, вот ты молишься, пытаешься молиться, и состояния могут быть самые разные. Иногда ты действительно ощущаешь, что у тебя, как это один сказал, человек, у меня, говорит, душа на Афоне поет. Но вот в какой-то момент она поет. В какой-то момент на тебя какая-то там, допустим, тяжесть навалилась, так сказать. Вот, и тебе трудно молиться. Это даже из опыта, скажем так, паломника, а не монаха там и не послушника можно, наверное, извлечь. И что из этого? То есть сделать критерием, когда у тебя только душа поет, и тогда только молиться или трудиться. А когда тебе тяжело, какое-то угнетенное состояние, или ты психофизически себя, скажем так, неважно, чувствуешь, все равно надо, наверное, себя понуждать, поступать по-христиански и молиться.
Так этим и занимался отец Силуан, переживший страшные такие периоды, когда он терял то, что имел. Батюшка, вот простите, я дерзну своим, конечно, и женским умом, и я мирской человек, но у меня такое вот впечатление, что ведь надо смотреть на путь самого святого, мы имеем его труд достоверный, и финал его жизни, святость, общецерковный
признак. Вы меня, наверное, неправильно поняли. Во-первых, комментарии игумена Никона, они относятся к писаниям не самого старца, а архимандрита Сафрония Сахарова, который, скажем так, движение, подвиг старца Силуана изображал вот таким-то определенным образом. И нет никаких критических комментариев к запискам самого старца. И, может быть, я неправильно, не все четко изложил. Дело в том, что если перечитать первую часть вот писания самого Сафрония Сахарова, там упор на состояние сделан очень большой. Там приводятся примеры, когда приезжал с Кавказа один подвижник, еще кто-то к старцу приходил, и они, вот Сафроний описывает, что они ощущали какое вот особенное состояние у старца. И поскольку они потом сами не могли прийти в такое же состояние или ощутив, они потом, да, испытывали, можно сказать, некую тревогу, там, дискомфорт, еще тогда-то. То есть вот в самом описании,
трактовке, да?
В трактовке жизнедеятельности старца, а может, оно и на самом деле так и было, указывается на то, что прежде всего назначимость состояния, ощущение благодати, состояние благодатного. На что игумен Никон Воробьев, мне кажется, довольно справедливо указывает, что ощущение благодатных состояний, их поиск – это вообще не критерий, а может даже и в прелесть завести. А, собственно говоря, старец преподобный Силуан, он довольно длительное время, пока он из этого не вырвался, уже, собственно говоря, даже после того, как ему Господь и явился и сказал, что гордые всегда так от бесов страдают, и сказал, держи ум свой в ладе, не отчаивайся. После этого, собственно говоря, вот эта вот проблема, она ослабла. А до этого момента будущий преподобный Силуан Афонский подвязался с несколько неправильной установкой именно поиска вот этого благодатного состояния. В принципе, большинство святых отцов говорит, что поиск благодатных состояний – это путь часто неправильный. Это как раз таки в этом есть опасность прельщения.
Батюшка, вот недавно мне довелось быть в Почаевской лавре, я приобрела книгу о схиархимандрите Димитрии, который был знаменитым регентом в то время хора Почаевского. И во вступительной статье авторы, я ни у кого никогда не читала такой оговорки, о том, что мы можем ошибаться, догадываясь о том, чем руководствовался и какой был внутренний духовный путь старца, о котором пишут. Они сразу это оговаривали, чтобы не брать на себя много. Это один момент. А второй момент, батюшка, вот вам, наверное, может, приходилось ведь тоже общаться с монахами, с такими настоящими монахами. Ведь у них свой, как вот монашеский путь, он настолько отличается даже от просто священнического. То есть там свои этапы, свои какие-то искушения. Очень многое бывает по-особенному, и как-то вот даже оценивать это со стороны бывает сложно, но мне так кажется.
Мне представляется, что просто само вот нахождение этих комментариев, появление их, оно тоже промыслительно, потому что мне, кстати говоря, и раньше представлялось, что очень существенная разница между первой частью вот этой книги преподобного Силуана и писаниями самого старца. Все-таки акценты несколько по-разному расставлены, и я же уже оговаривался, что, безусловно, архимандрит Сафроний Сахаров – это тоже интересный, удивительный писатель, подвижник, вот. Но, можно сказать, разница, опять же, между самим Сафронием и преподобным Силуаном, она, может быть, еще в том, что преподобный Силуан, он в большей простоте находился. То есть, вот его писание – это гораздо большая простота. святоотеческая. А архимандрит Сафроний – это такой более, в этом смысле, высокий ум, философически настроенный, который, с одной стороны, это можно иметь в виду и положительную характеристику, да, высокий ум, а с другой стороны, тут есть как раз-таки опасность определенной высокоумия некого. Вот, и я рискну подозревать, что вот эта опасность, она все-таки в писаниях архимандрита Сафрония содержится. К ним надо с гораздо большей осторожностью относиться, если ты хочешь почерпнуть какую-то прямую духовную пользу.
А как тогда быть вот с теми переводными книгами, которые во множестве вышли, о греческих старцах, когда тоже трактуются и об отце Паисии, святогорце, и о других старцах, тоже вот человек может догадываться со стороны и предполагать, что вот какой путь проходил старец. А ведь это, в общем-то, тайна, на самом деле, отношения с Богом. Мы можем по плодам, но вот...
Судить. Ну, например, если взять, мне кажется, вот из всех имеющихся жизнеописаний старцев и свидетельства о их подвиге в 20-м столетии, наиболее яркое свидетельство это, ну, свидетельство о жизни и сами письма это преподобного Иосифа Исихаста. Потому что о исключительности его подвига, можно сказать, даже какой-то определенной болезненности его подвига на пределе вообще человеческих сил и о том, насколько он достаточно был настроен сурово в плане подвига собственных учеников, призывая их именно к тоже исключительной мере умаления, можно сказать, аскетического себя и взыскания помощи Божией вот, и благодати, да, в этом смысле. Тут вот там действительно конкретные такие свидетельства. Ну и там очевидно, что вот уже подвиг и противостояние страстям, они имели такой, можно сказать, характер сродни вообще древним гигантам духа, с преподобным древним.
Ну вот, батюшка, говоря об Афоне, вы видите, мы подошли к самой главной сути. Вот, когда говорят и спрашивают в такие трудные времена, что делать, вот этот призыв вернуться ко Христу, собственно, вы сейчас и поставили этот вопрос, для чего ездить к святыням, к чему они должны понуждать, помимо вот просто благоговения, радости, встречи со святынями, это обращение к самому себе. Вот сейчас мы, собственно, к этому и вернулись.
Ну, знаете, я бы сказал еще так, ведь независимо от какой-то ситуации, которую провоцируют там политические какие-то события, тех или иных постановлений, связанных там с разрывом отношений, допустим, с константинопольским патриархом, ведь главное это заповеди, необходимость исполнения евангельских заповедей никто же не отменял, и поэтому, мне кажется, надо вопрос ставить именно в этом ключе для себя. Если для меня поехать на Афон, помолиться там, постараться научиться молитве там, это как раз-таки в ключе исполнения евангельских заповедей, слава Богу. А если я не могу уехать на Афон по тем или иным причинам, то, наверное, все равно саму задачу исполнения евангельских заповедей это для меня не отменяет, и тоже, слава Богу, будем учиться здесь, если что, евангельские заповеди исполнять в первую очередь и черпать полноту благодати Божией в том церковном собрании, в том приходе, возле той, можно сказать, единой чаши Христовой, какая нам в обстоятельствах нашей жизни дана.
А для себя вот я лишний раз делаю вывод из тех примеров, которые вы привели на примере книги «Старца Силуане», что все-таки лучше читать первоисточник самих богословов и самих старцев, если есть такая возможность, и быть очень осторожными вот в каких-то там трактовках, в понимании, можно заблудиться, конечно.
Ну, даже святых отцов читать, конечно, лучше в первоисточнике, но для этого надо как-то быть подготовленным. Прежде нужно катехизис, наверное, знать, и само Евангелие тоже прочитать.
Ну, вот, конечно, нужны толкования, основанные на предании церкви. Но все-таки вот тут вы подняли такой интересный вопрос. Вообще тут целый пласт такой открывается, о чем можно делать вообще отдельные передачи дальше. Спасибо вам большое, очень интересно. Вот и хорошо, что мы закончили вот именно на этой ноте, не на политических каких-то вот спорах по поводу Афона, а на каких-то вот глубинных вещах, которые касаются спасения души и правильного устроения.
Политика, политические реалии – это вообще дело проходящее, изменяющееся. Они могут более благоприятствовать общецерковной ситуации, могут менее благоприятствовать, вплоть до гонений. Но наша задача, прежде всего, все-таки разобраться с собственным, можно сказать, огородом, житейским, там, пастырским, или у кого какой, семейным, личным, что за него дадим в первую очередь ответ на страшном суде, а не за действия патриарха Варфоломея, за которые он сам должен будет дать ответ. Надеюсь, что он это понимает, или наоборот, можем опасаться, что в силу его каких-то странных действий он этого может не понимать. Но вот такова в том смысле жизнь человеческая.
Вспоминается Паисий Святогорец, когда к нему обращались, помолись, отче. Тогда был Вселенским патриархом или Димитрий, или уже Варфоломей, я не могу сейчас точно сказать, но чтобы его дни сократились, чтобы он не вредил так церкви, на что отец Паисий ответил: «Я не могу так молиться, если я помолюсь, Господь отнимет у меня годы моей жизни и прибавит к нему, чтобы он успел покаяться». То есть даже в сложнейших ситуациях, которые отец Паисий-то лучше других видел и понимал, он по-христиански относился ко всему происходящему. То есть наша задача, в первую очередь, молиться. Это самое трудное. Самое трудное.
Опасаться выносить суд, так сказать, человеческий, тем самым пытаясь как-то подменить суд Божий. Потому что каков может быть суд Божий, это вообще не нашего, как говорится, часто человеческого ума и дела, но вот как раз-таки задавать себе эти вопросы, насколько я действительно существо сам по себе немощное, и сколько мне еще дней этой жизни Господь оставил на покаяние, и как нужно действовать, чтобы действительно сила Божия в наших немощах совершалась, и чтобы наши немощи не становились препятствием для пришествия к нам Святого Духа. Вот в чем для нас должен быть, наверное, один из важнейших вопросов нашей жизни.
Спасибо, отец Андрей, за такой глубокий разговор, который, наверное, даст импульс для размышлений многим радиослушателям. Всего вам доброго.
Храни Господь.
Вы прослушали вторую часть беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым «Размышления о современном Афоне». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Yeah. В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Какие воли действуют в мире? Воля Божия, воля человека, воля дьявола, воля мира, а еще какие? Дело вот в чем. Нельзя смешивать некоторые вещи. Я думаю, что, может быть, лучше всего дать ответ таким образом. Это вопрос, в конечном счете, о понимании промысла Божьего. И как он соотносится с нашей человеческой волей. Должен сразу вам сказать, что дьявол не имеет ни малейшей власти ни над каким человеком, слышите? Если он сам не даст ему эту власть над собой. Как мы даем эту власть над собой? А вот так. Я могу осудить человека, а могу не осудить. Вот я и сижу и думаю, как же мне быть-то? Я знаю, что это нехорошо. Ну как? Язык у меня прям весь дрожу. Как быть, рассказать всем или нет, что он или она сделала? Вот оно, оказывается, где начинается. Даже начинается, вот видите, в мыслях, в наших чувствах и в желаниях. Оказывается, наша воля – это есть тот ключ, которым мы открываем дверь для Бога или для дьявола. Бог говорит, не суди, посмотри на себя сначала, до чего же ты хорош, лучший в мире. Только никому не показывай свое нутро. Не суди. Дьявол говорит, ну что ты, смотри, давай сюда, рассказывай, давай, своди. Вот этой нашей воле мы и открываем дверь. Богу или дьяволу. Отсюда складывается атмосфера жизни, атмосфера моей души складывается. Я могу привыкнуть настолько лгать, например. Настолько, что человек не может не лгать. Я ему говорю, ну зачем ты все время врешь? Он говорит, а я не могу не врать. Он очень откровенно сказал, ну что ты будешь делать? Можно привыкнуть. Мы привыкаем часто вот к этим вещам. И тем самым мы даем возможность дьяволу действовать в нас. Антоний Великий замечательно пишет. Вот почитайте это в первом томе «Добротолюбие». У него наставление Антония Великого. Изумительное, кстати. И вот он пишет, что когда мы поступаем вопреки своей совести, совесть, нарушаем заповеди, то этим самым мы соединяемся с духами зла. И они, поскольку они злые, они нас начинают мучить. То есть мы себя отдаемся кому? Садистам. Подходим к садисту и говорит, ну давай. И он начинает нас мучить. Когда мы каемся и стараемся исполнять заповеди Божии, мы отходим от них и соединяемся с Духом Божьим. Оказывается, вот в чем ценность человеческой личности. Она свободна. Свободно. Правда. Это наша свобода оказывается уже в наших настолько слабых руках, что мы, к сожалению, большей частью просто даже не в состоянии использовать ее во благо. Вот здесь-то и является необходимость в великом целительном средстве – покаяние. В чем покаяние не надо ждать, когда идти к священнику там каяться. Да во всем мы не сможем покаяться перед священником. За один день столько соберется, что всего не соберешь. Каяться нужно немедленно. Вот книга Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», его дневник, это просто замечательнейший учебник для жизни каждого человека. Что там проходит красной нитью, прямо через все кажется. Опять я согрешил. Вы слышите, этот чудотворец святой, что пишет? Опять я согрешил. Опять я разгневался, то на кухарку, то на кучера. И воззвал я к Богу моему от всей души. И опять Господь оказал свою милость и дал мне, как он выражается, и вернул мне пространство в душе. Это может ощутить только человек в личном опыте. То есть каяться нужно немедленно. Таким образом мы освобождаемся из рук садиста. Итак, наша воля является, видите, чем? Она определяет, кто в нас действует. Дьявол сам по себе не имеет ни малейшей власти над нами. И Бог не имеет над нами власти никакой. Ибо если бы он имел эту власть, он бы не дал бы ни Адаму согрешить с Евой, ни нам, а держал бы нас, уж не знаю, в каких там рукавицах, ежовых или еще каких. И он не имеет власти над нами. Человек, оказывается, это существо богоподобное, то есть как Бог. Бог не может прикоснуться к нашей свободе. Вы слышите? Только по этой причине мы творим историю своей жизни и историю человечества. Почему она наполнена кровью, страданиями, преступлениями? Мы отгоняем Бога. Отстань, я без тебя знаю, как мне поступить. Ты ничего не понимаешь. Сказать, да будет воля твоя? Нет, нет, не твоя, моя да будет воля. Бог возьмет, да ошибется. Правда же? Я знаю, что мне нужно. Новые машины хорошие. А он скажет, нет, тебя хватит этой. Что он понимает, там сидит где-то за облаками. Нет, нет, моя да будет воля, а не твоя, Господи. Вот чем мы живем. Вы понимаете, какое дело? Так вот, оказывается, и Бог не имеет власти над нами. И сам промысл Божий, о котором мы теперь говорим, и который действует в этом мире, что он означает? Промысл Божий. Это очень важно. Бог действует не сам по себе, а только соотносясь с нашей волей, с нашим духовным состоянием. Точно так же, как врач. Если я не захочу лечиться, не буду. Не буду. И все. Отстаньте от меня. Знаете, как пьяница? Я не пьяница. Захочу и не буду пить. Вот это же и происходит здесь. Промысл Божий. Действие его характеризуется в нашем мире одним словом, которое хорошее греческое слово, оно звучит так – синергия. То есть Бог действует не независимо от нас, а только в соответствии с нашим духовным состоянием. Как врач, он дает только то, что может быть принято нами, что полезно, и где воля наша не противится этому. То есть постоянная синергия в мире и в нашей жизни – а действие может быть очень различным. Вот пример, который постоянно приходится приводить. Два человека приходят к врачу. Инопланетянин наблюдает. Так, сейчас посмотрим, что этот в белом халате сделает. И представляете решение? Одного человека говорит, о, вам надо на лучший курорт. Ух, как он угодил, инопланетянин думает. Наверное, его друг какой-нибудь. Другому немедленно раздеть на стол и под скальпель. Инопланетянин хватается за голову. Вот это изувер. Ну, наверное, этот насолил ему здорово. А что оказывается? Первый болен туберкулезом легких. Ему нужен курорт. У второго острый аппендицит. Ему нужна немедленная операция. Он любит и того, и другого одинаково. Болезни разные. Разные и средства. Вот так. Так что воля Божия, она всегда какая воля? Благая, ищет пользы человека. Но соотносится она, эта воля Божия, ее действие соотносится с чем? С духовным состоянием человека. Но воля человеческая определяет все в этом мире. Сама тварь, пишет апостол Павел, сама тварь страдает. Почему? По причине человека. И ждет, как он пишет, освобождения человека. От чего? От страстей, которыми, кстати, мы губим и землю, и всю нашу жизнь.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.